эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Россия усилила ракетные обстрелы Украины.
Мы побыстрее побежали в убежище. Это нам потом позвонили и сказали, что у вас тут такое творится.
Как в Тбилисском соборе Святой Троицы появилась икона с изображением Сталина.
Почему на иконе Святой Матроны изображен Сталин? На этой иконе изображен один из эпизодов его жизни – встреча с Матроной Московской.
В Абхазии появится новая оппозиционная платформа. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Ночью и утром 8 января по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В связи с ракетной атакой российские войска нанесли удары, применив различные типы ракет, в том числе кинжалы, сообщили воздушные силы ВСУ. Взрывы были слышны в Кривом Роге, Запорожье, Днепре, Харькове и Хмельницком. По последним данным, погибли не менее 4 человек. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские силы ПВО сбили 8 беспилотников типа «Шахет» из 8, а также 18 крылатых ракет. Всего были выпущены, по данным украинских военных, 32 крылатые ракеты и 19 ракет других типов. Атака была направлена на объекты критической гражданской инфраструктуры и промышленности, а также военные объекты, сообщил Залужный. Минобороны России заявило, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. На юге Ливана, как утверждается, в результате авиаудара израильской армии убит один из командиров радикальной шиитской группировки «Хезболла». Сообщение о его гибели, появившееся в арабских и израильских СМИ в понедельник, подтвердила сама группировка. Утверждается, что Висам ат-Тавиль был старшим командиром спецподразделения «Радван», которое считается одним из наиболее боеспособных отрядов «Хезболлы». Утверждается, что удар был нанесен по населенному пункту в 15 километрах от границы с Израилем. Израильские военные пока его не комментировали. С начала эскалации на ливанско-израильской границе после нападения признанной террористической в США и ЕС группировки «Хамас» на Израиль в октябре погибли уже более 150 бойцов «Хезболлы». Есть погибшие среди израильских военных. Перестрелки происходят почти каждый день. Однако в крупномасштабные боевые действия они пока не переросли. Страны Запада и региона, однако, опасаются, что это возможно. Хезболла постоянно выступает с угрозами Израилю, а представители Израиля настаивают на том, что необходимо обеспечить безопасность северной границы государства. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, он предпочитает мирные способы достижения этой цели, но готов и к применению силы. Израиль настаивает на том, что Хезболла должна отвести свои вооруженные отряды от границы. Представители Хезболлы, тесно связанные с Ираном, в свою очередь обвиняют Израиль в нарушениях суверенитета Ливана, в том числе в связи с недавним убийством в Бейруте одного из лидеров «Хамас». Конгресс США достиг соглашения по финансированию правительства в 2024 году в размере 1 600 000 000 000 долларов. Заявление президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что достигнутое соглашение позволит стране предотвратить шатдаун, частичную остановку работы федерального правительства. По словам Байдена, соглашение отражает уровни финансирования, о которых он договаривался с обеими партиями. Договоренность между республиканцами и демократами предполагает, что верхняя граница бюджета США в 2024 году составит 1,59 триллиона долларов. Предложенный бюджет включает рекордные 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда на необоронные расходы. Оборонная часть уже была подписана президентом Байденом в прошлом месяце в рамках законопроекта о расходах на оборону. По словам лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, достигнутое соглашение не позволит бюджетным сокращениям, которых добивается добиваются некоторые республиканцы, повлиять на ключевые внутренние приоритеты, в частности, пособие ветеранам и здравоохранение. На этой неделе Конгресс вернется к работе после каникул, чтобы обсудить лимит госдолга до наступления крайних сроков 19 января и 2 февраля. Дискуссии проходят на фоне требований республиканцев сократить расходы на 2024 финансовый год ниже предельных уровней, согласованных в июне.
Эхо Кавказа. Новости.
По словам президента Европейского совета, у Евросоюза достаточно времени и возможностей, чтобы выбрать ему замену и избежать Виктора Орбана, конец цитаты. Если есть политическая воля, есть много инструментов, чтобы избежать Виктора Орбана. Хочу, чтобы было понятно, что в любом случае решение о моей замене должно быть принято в июне, а решение парламента будет в июле. Поэтому совету легко принять решение, спрогнозировать, что эту должность займет мой преемник, заявил Шарль Мишель. Шарль Мишель выразил в субботу желание принять участие в выборах в Европарламент, запланированных на июнь, из-за чего ему придется досрочно покинуть пост президента Европейского совета вместо ноября. Представительство в Совете Евросоюза передается в Венгрии в период с июля по декабрь этого года в связи с системой ротации. В случае, если Совету не удастся выбрать замену Шарлю Мишелю, заседание возглавит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который решительно выступает против инициатив Евросоюза по поддержке Украины. 8 января с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в космос отправилась тяжелая ракета-носитель «Вулкан Кентавр», на борту которой находится лунный посадочный модуль «Перегрин». Об этом сообщает русская служба «Голоса Америки». «Перегрин», по-английски «Сокол Сапсан», разработан компанией Astrobotic Technology. В случае успешной посадки на поверхность естественного спутника Земли он станет первым в истории лунным посадочным модулем, созданным частной компанией. Согласно плану, аппарат должен совершить посадку на Луне 23 февраля. Модуль высотой около 2 метров, шириной 2,5 метра, доставит на Луну груз, в том числе научные приборы для НАСА, камень с горы Эверест, а также прах создателя сериала «Звездный путь» Джина Роденберри и писателя-фантаста Артура Кларка. Помимо научных грузов, «Перегрин» несет к лунной орбите немало предметов, имеющих ценность скорее символическую и культурную, среди них ДНК козы и полярные крачки, образцы крови 33 деятелей искусства, сотни изображений, стихотворения, музыкальные произведения, карты, речная и океаническая вода. К Луне отправилась и круглая пластина, символизирующая 1 биткоин.
Новости представил Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Россия продолжает атаковать Украину ракетами и дронами. С начала года интенсивность ударов резко выросла. Москва активно использует дроны «Камикадзе» и высокоточные ракеты. Украинское ПВО не справляется с таким количеством. Сбить удается далеко не все. В результате налетов есть жертвы среди мирного населения. Киев призывает мировое сообщество увеличить объемы помощи и форсировать реализацию плана украинских властей по созданию на территории страны предприятий по производству оружия. Владимир Унанян с подробностями.
Очередные жертвы очередного налета. В ночь с 7 на 8 января и утром Россия нанесла массированный удар по украинским городам. Больше всего пострадавших в Днепропетровской области. Погиб один и ранены 28 человек, в том числе четверо детей. Еще два человека погибли в Хмельницком, один в городе Змеев, Харьковской области. По данным украинских властей, причинен значительный ущерб жилым кварталам и хозяйственным объектам. Сообщается, что из-за обстрелов имеются повреждения в энергосетях в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях, в Донбассе обесточено угледобывающее предприятие.
Я посмотрел, что будет тревога, что будет облет. И мы побыстрее побежали в убежище. Это нам потом уже позвонили и сказали, что у вас тут такое творится. Мы были в убежище в 7 часов. А если здесь, то хорошего мало, я думаю, было.
Говорит местный житель Анатолий Беликов. Украинской ПВО удалось сбить все 8 российских дронов «Камикадзе», но всего 18 ракет из 51. Все, которые удалось уничтожить на подлете, крылатые Х-101, Х-555 и Х-55. Всего, по данным украинских военных, российские стратегические бомбардировщики выпустили 24 подобных снаряда. Кроме того, по информации, распространенной Киевом, в атаке на Украину были задействованы 7 зенитных управляемых ракет С-300 и С-400 из Белгородской области, 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с 4 самолетов МиГ-31К, находившихся в районе Рязани и Тамбова, 8 крылатых ракет Х-22 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с бомбардировщиков из Белгородской области, а также 6 баллистических ракет «Искандер-М» с территории Крыма. Целью атак были объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские, военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.
Триває рятувальна операція після російського ракетного удару.
Задействованы все необходимые спасательные силы, в том числе техника МЧС Украины. Они разбирают завалы. Среди погибших за последние дни, к сожалению, есть дети. Мои соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких. Российские удары пришлись на жилые дома. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Усім пораненим надається необхідна допомога,
заявил президент Украины Владимир Зеленский. Всего, как утверждают украинские военные, за время войны им удалось сбить 25 из 63 ракет «Кинжал». По словам представителей командования ВСУ, возможность уничтожать аэробаллистические ракеты появилась с весны прошлого года, когда Украина получила систему ПВО «Патриот». Всего в новом году Россия уже применила около 1,5 десятков «Кинжалов». Большинство из них, как утверждают в Киеве, были сбиты. Ранее президент России Владимир Путин заверял, что это сверхзвуковое оружие способно преодолевать любые системы ПВО. Впрочем, согласно обещаниям главы Кремля, ракетные атаки на Украину будут нарастать.
Мы бьем по высокоточным оружием, по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам прежде всего. И они достаточно чувствительны, эти удары. Так и будем делать. Вот вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносят. И завтра будем делать. Они, знаете, ведь в чем смысл того, что они делают? Они хотят нас, запугать, и, породить какую-то неуверенность у нас внутри страны. Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал.
Тем не менее, в Киеве уверены, что Россию все еще можно победить. Об этом, выступая по видеосвязи перед участниками оборонной конференции в Швеции, заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив при этом, что странам Запада стоит озаботиться увеличением собственных арсеналов и созданием соответствующих производственных мощностей на территории Украины.
Even Russia can be brought back within the framework of international law. Its aggression can be defeated.
Даже Россию можно вернуть в рамки международного права. Ее агрессия может быть побеждена. 2 года этой войны доказали, что Европе нужен собственный арсенал, достаточный для защиты свободы, собственный потенциал для обеспечения обороны. А чтобы создать арсенал для защиты свободы, Европе необходимо совместное производство оружия, гораздо более масштабное, чем сейчас. Мы видим, что агрессивные амбиции России можно остановить только там, где есть достаточная сила, и мы обеспечим такую силу только вместе.
С таким подходом, согласно в Германии, Берлин призвал страны-члены ЕС разделить бремя войны в Украине, а министр финансов Кристиан Линдер назвал неприемлемым то, что его страна делает больше, чем остальные.
Угроза существует для всей Европы, поэтому другие страны тоже должны участвовать в распределении бремени. Не может быть, что Германия делала больше для Украины, а другие сильные европейские страны должны были делать меньше. Сейчас настало время показать, что Европейский Союз – это сообщество ценностей, которая объединяется в такие времена.
Dass die Europäische Union eine Wertegemeinschaft ist, die in diesen Zeiten zusammensteht.
Впрочем, единство ЕС, к которому призывают Киев и его ближайшие союзники, может оказаться под вопросом в ближайшие месяцы. После того, как нынешний председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что выдвигается на выборы в Европарламент, которые должны пройти в июне, резко встал вопрос о преемнике, так как в случае избрания Мишелю придется досрочно оставить должность главы Евросовета. И опасность опасность для Украины заключается в том, что с июля по декабрь председательствовать в ЕС будет Венгрия. И если кандидат на замену Шарлю Мишелю не будет найден быстро, то Будапешт может председательствовать до тех пор, пока замена не будет найдена. И в этом случае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, у которого с Киевом очень сложные отношения и который выступает за скорейшее примирение с Москвой, будет играть ту же роль, которую обычно выполняет президент Совета. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». К другим темам. Информация об иконе с изображением Сталина вызвала скандал в Грузии. Многие, в том числе и верующие, сочли ее появление в церкви кощунством. В ГПЦ же полагают, что публикации на эту тему в разгар празднования православного Рождества являются провокацией. С Тбилиси передает Ираклий Орагвелидзе.
Одним из первых информацию о существовании иконы с изображением Сталина распространил исследователь Института Совлаб Георгий Канделаки.
Икона с изображением Иосифа Сталина, инициатора уничтожения независимости Грузии и создателя советской тоталитарной системы, находится в соборе Святой Троицы. Еще один успех российской машины информационной войны.
Написал он 7 января. Согласно открытым источникам, изображение повторяет сюжет иконы, которая в 2008 году некоторое время находилась в храме Петродворцового района Санкт-Петербурга. Как утверждал инициатор ее создания, игумен Евстафий Жаков, она канонична, так как обладает всеми атрибутами святого образа. Возмущение прихожан заставило его убрать икону с видного места в дальний угол храма, а после он и вовсе забрал ее домой. Праздник хотят осквернить скандалом. Уже не в первый раз отреагировал на публикацию глава службы по связям с общественностью патриархии Андрея Джегмаидзе. По его словам, великие гонители церкви не впервые попадают на иконы.
Главное, что я вижу из этой истории, что этот вопрос был поднят в день Рождества. Уже не первый раз праздник хотят омрачить скандалом, посеять смуту в сердцах людей, вместо того, чтобы праздновать Рождество. То, что такая иконография повторяет российскую, вопрос второстепенный. Но если даже так, то она называется иконой Матроны, а не Сталина. Как если где-то на фреске святого Георгия изображен Диоклетиан, то это не икона Диоклетиана. Сегодняшний день выбран специально. И помните, такие попытки будут и в другие праздники.
Написал он в соцсетях. Сегодня выяснилось, что икону с изображением Иосифа Сталина собору Святой Троицы в Тбилиси передал пророссийский альянс патриотов. Об этом заявила генеральный секретарь партии Ирма Инашвили.
Почему на иконе Святой Матроны изображен Сталин? На этой иконе изображен один из эпизодов его жизни. Встреча с Матроной Московской, когда представитель безбожного режима, правитель, вынужден был встретиться со святой и поговорить о положении на фронте.
Подчеркнула политик. Все это, по словам Георгия Канделаки, свидетельствует о том, что ГПЦ следует фарватере российской церкви и политики.
Появление этой иконы говорит об успешной гибридной войне РФ. Сам сюжет изображения основан на лживой истории КГБ о том, что Сталин был глубоко верующим человеком и слушал преподобных Матрон.
Появление иконы пришлось не по душе некоторым священнослужителям собора Святой Троицы. По словам настоятеля собора отца Теймураза, то, что икона находится в храме, нежелательно.
В России распространена легенда о Сталине, который якобы обратился за помощью к Матроне. По моему убеждению, она для православного мира не является таким авторитетом, чтобы ей поклоняться в церкви. Что касается Сталина, то он для меня диктатор, лишивший Грузию независимости. Для кого-то он является спасителем. Такова действительность.
заявил он в интервью телеканалу «Формула». Специалисты указывают на усиливающиеся связи ГПЦ и РПЦ, считая, что появление икони в храме не случайно. По словам теолога Гочи Барнова, реакция ГПЦ на происходящее весьма показательна.
Важен контекст. Можно в качестве борьбы света со злом изобразить на иконе и дьявола, и дракона, и великих гонителей церкви, но здесь заложен совершенно иной смысл, что якобы Сталин был глубоко верующим. Но это же не так. Человек, расстрелявший и отравивший в лагерях тысячи священнослужителей, превративший храмы в склады, а церковь в филиал КГБ, не имеет права изображаться в положительном качестве. Это кощунство. Поэтому считаю, что этому иконостасу не место в храме.
Согласно неофициальной информации, ГПЦ уже приняло решение об удалении иконы из храма. Иконы Альянса патриотов не впервые удаляют из церкви. В августе 2020 года два лидера Альянса тайно провезли в Вилорский храм икону Богородицы, что стало причиной скандала в Абхазии. Позже икона была возвращена на контролируемую властями Грузии территорию. Напомним, по данным опроса 2015 года, проведенного в Грузии Кавказским исследовательским ресурсным центром, 29% опрошенных положительно относились к Сталину, а около 22% относятся скорее положительно, чем отрицательно, что составляет более половины респондентов. Из них 40% считают, что Сталин был верующим человеком, и столько же слышали о Сталине хорошее или в основном положительное в своей семье или школе. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня не судьба. Судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Я напомню, что прихожане обнаружили в соборе Святой Троицы в Тбилиси икону с изображением Иосифа Сталина. В патриархии поясняют, что на иконах встречаются изображения даже тех людей, которые оскорбляли церковь. Ее последователи вели на них гонения. Однако часть общества выступает категорически против размещения подобной фрески в главном соборе Тбилиси. Что об этом думают пользователи социальных сетей, узнавал Серго Бригвадзе.
Приемлемо ли для вас размещение иконы с изображением Иосифа Сталина в соборе Святой Троицы?
Как это может считаться правильным, изображение Сталина на иконе? Это невероятная чушь. В том, что эту фреску Грузии подарили представители Альянса патриотов, призналась одна из членов этой партии, Ирма Инашвили. Все прекрасно знают, что эти люди – российские агенты. Они неоднократно провоцировали народ Грузии. Кроме того, они поддерживают радикальные группы, которые в государстве часто устраивают погромы, нападают на людей, выполняют кремлевские заказы. Вот на этот раз эта партия решила устроить очередную провокацию. Таким образом, как мне кажется, отвести внимание граждан от более серьезных проблем. Они считают Сталина приемлемой фигурой для икон. Это же путинское мышление. Все наши сталинисты, весь этот непонятный народ, это российские агенты, напрямую финансируемые из России.
Не потому, что некоторые считают Сталина тираном, убийцей и так далее. У меня тоже есть такое небольшое мнение по этому поводу. Но дело в том, что Сталин, он не был верующим. Он никогда не ходил в церковь, он не верил в Бога. Почему его изображение должно быть на иконе, которая находится в церкви? Вот это мне непонятно.
Как отметила политик Ирма Инашвили, эту икону собору Святой Троицы передала ее партия и их сторонники. Я бы на месте священнослужителей, отвечающих за размещение икон, просто более осторожно отнесся бы к теме размещения подобных фресок. Мы знаем, что фигура Сталина вызывает неоднозначные реакции у грузинского общества. Я не касаюсь тут Матроны. Вопроса о том, была ли она вообще святой, какой национальности она была. Нет, это абсолютно вопрос веры, но изображение Сталина, а многие утверждают, что это именно он там изображен, я бы подумал прежде, чем размещать такую икону в соборе. Это больше комичный факт, чем что-то серьезное, из-за чего стоит поднимать шум на всю страну. Из-за того, что новогодний праздник, не так уж много новостей. Разные СМИ решили искусственно поднять эту тему. Ее подхватили в оппозиции. Конечно, это ненормально и, наверное, неправильно. Кто-то принес икону с изображением Сталина. Церкви не обратили на это особого внимания. Оставили ее. Но в любом случае, неужели за это нужно такой скандал поднимать? Сегодня вся Грузия только это и обсуждает, будто ничего более важного в стране нет. И то, что в стране есть почитатели Сталина, это тоже не секрет. В общем, ничего криминального в этом я не вижу.
Какая икона Сталина? Как она вообще туда попала? Как священнослужителям пришло в голову установить в соборе Святой Троицы икону убийцы тысяч неповинных людей? Да, говорят, что эта икона посвящена не ему, но никакой разницы в этом я не вижу. Это человек, который проливал реки крови. В нем не было ничего святого. Как его изображение можно вносить в место, в котором молятся люди, возможно, даже те, чьих предков Сталин и погубил? Если кто-то из священнослужителей считает, что это нормально, то я сомневаюсь, что они вообще понимают, что такое святость. Интересно, они как же отреагируют, если в каком-нибудь соборе в Германии повесят икону с Гитлером?
Я хорошо изучил эту тему. Очень много книг читал о Сталине, о том периоде, о его действиях. И могу сказать, что для того поколения этот человек приемлемая фигура. Но он совершил много поступков, которые должны быть совершенно неприемлемы для церкви. Например, он содержал в соборах пленников. Но есть и такие люди, которые считают, что он сделал намного больше добра. К примеру, утверждают, что одна из его заслуг состоит в том, что у России появилось ядерное оружие, благодаря чему Запад будто бы не забрасывает весь мир своими бомбами. Но я все же считаю, что изображение этого человека не должно быть на иконе. Этот факт совершенно неприемлем, особенно для православных христиан, для которых Сталин должен быть убийцей, а не святым. Более того, в нашем грузинском храме повесили икону Матроны. Я не помню, что в Грузии она считалась и почиталась как святая. Кому вообще могло подобное прийти в голову? Я знаю, что подобные иконы даже в российских храмах вызывают недовольство прихожан. Зачем их вносить в наши церкви? До такого могли додуматься лишь очень больные люди, готовые молиться на убийцу и тирана, на руках которого кровь огромного количества грузин. Это ужасный, отвратительный факт.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студию вернулся Демис Паландов.
Партия экс-премьер-министра Георгия Гахария призывает почетного председателя грузинской мечты Бедзину Иванишвили парламентское большинство на предстоящей весенней сессии парламента начать работу над конституционной поправкой по возвращению правила проведения выборов президента. Главу государства должны выбирать граждане, а не представители большинства, заявил на пресс-конференции депутат оппозиционной партии Бека Лилуашвили. Это обеспечит необходимую легитимность и независимость президента. О проблеме баланса в правительстве говорил и Бедзина Иванишвили, который признал наличие неограниченной и бесконтрольной власти у правительства мечты, но вместо того, чтобы решить проблему конституционным путем, предложил себя в качестве контролера правительства. Кстати, уже в третий раз. Власть должна быть сбалансирована. В демократической системе невозможно, чтобы один человек был гарантом государственной стабильности. Поэтому, по логике вещей, в его интересах должно быть сохранение конституционного институтов высокой легитимности. Поэтому мы призываем уважаемого председателя мечты и парламентское большинство начать работу над конституционными изменениями. При этом оппозиционер поясняет, что даже многие европейские страны, отказавшиеся от проведения всеобщего голосования, в итоге вернулись к прежней системе. Икону с изображением Иосифа Сталина собору Святой Троицы в Тбилиси передал Альянс патриотов. Об этом заявила генеральный секретарь партии Ирма Инашвили. Почему на иконе Святой Матроны изображен Сталин? На этой иконе изображен один из эпизодов его жизни – встреча с Матроной Сталина, когда представитель безбожного режима, правитель, вынужден встретиться со святой и поговорить о положении на фронте, сказала Инашвили. Критиков и людей, для которых не приемлемо наличие изображения Сталина на иконе, находящейся в главном соборе Тбилиси, Инашвили называет невежественными. Эту икону мы подарили собору Святой Троицы. Читаю удивительные комментарии. Люди, которые утверждают, что они образованы, высокоразвиты с религиозной точки зрения, владеют информацией. Те люди, которым я хочу ответить в первую очередь, это праздник полного невежества и тьмы. Напомним, 6 января в социальных сетях появилась информация о том, что в соборе Святой Троицы есть икона Святой Матроны, на которой изображен Иосиф Сталин. В патриархии подтвердили эту информацию. Глава пресс-службы Андрея Джагмаидзе пояснил, что на иконах встречаются даже те персоны, от лица которых в адрес церкви и ее последователей звучали оскорбления и велись гонения. Сегодня в стране распространены сезонные вирусы, у нас нет причин для тревоги или паники, заявил журналистам после заседания грузинского правительства министр здравоохранения Зураб Азарашвили. В начале осени мы обеспечили и завезли в страну соответствующую многокомпонентную вакцину против гриппа. Министерство активно призывало население делать соответствующие прививки посредством различных кампаний. То, что происходит сегодня в стране, это обычные сезонные вирусы. Это так не только в Грузии, но и во всем мире. Сезонно это достигает определенного пика, скажем, к концу января. Но поводов для беспокойства здесь нет. Этот вирус в основном может выражаться у детей, но ничего особенного, что могло бы вызвать панику. Что касается прививок и вакцин от гриппа, то они у нас и сегодня есть в наличии, и любой желающий может сделать соответствующие прививки, заявил Азарашвили. По словам министра, клиники не переполнены, и никакой опасности в этом плане нет. Как и в предыдущие годы, в стране циркулирует обычный сезонный грипп, и ничего особенного не происходит.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. В новогодние дни на пресс-конференции в Сухуми, лидеры абхазской оппозиции заявили сегодня, что ратификация соглашения по госдаче Пицунда является незаконной, так как принята с нарушением регламента парламента самопровозглашенной республики, ее конституции и других законов. Абхазские оппозиционеры объявили, что выходят из блока оппозиционных сил и намерены создать новую платформу, чтобы бороться с властью, которая, по их словам, взяла курс на сворачивание суверенитета. штата Абхазия. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
В Сухуми состоялась пресс-конференция общественных сил, на которой абхазские политики дали оценку ратификации парламентом соглашения о передаче части Пицунды в собственность Федеральной службы охраны президента Российской Федерации. Они заявили о выходе из блока оппозиционных сил и создании новой оппозиционной платформы. По словам лидера Комитета по защите суверенитета Республики Абхазии Левана Микаа, линия разлома прошла по отношению к принятому депутатами абхазского парламента ночью 27 декабря решению о передаче госдачи Пицунда под юрисдикцию России. Часть оппозиции сочла принятое решение победой, но оппозиционные политики на пресс-конференции назвали это самообманом и заявили о невозможности для себя принять предложенный компромисс, который состоял в том, что в дополнение к соглашению о передаче Пицунды был принят ряд законов, которые якобы в дальнейшем позволят изменить соглашение в пользу интересов Абхазии. Леван Микаа сообщил, что никакие изменения, о которых говорили политики, представители гражданского общества и эксперты, не были внесены в соглашение. Требование Комитета по защите суверенитета было однозначным – отменить сессию парламента, отозвать соглашение, создать согласительную комиссию, привести текст соглашения в соответствии с Конституцией Абхазии и ее законами, переподписать его и только после этого направить парламент на ратификацию. Вместо этого, сказал Леван Микаа, депутаты приняли решение по-воровски в 6 часов утра, нарушив собственный регламент. Экс-депутат парламента и лидер ветеранской организации Ахяца Ахрабжания назвал состоявшуюся ратификацию соглашения по Пицунде незаконной, так как она принята с нарушением регламента Народного собрания, который является конституционным законом.
Регламент Народного собрания – это конституционный закон. И в этом конституционном законе четко прописаны процедуры того, каким образом можно принимать решения Народным собранием. В частности, там прописано время проведения сессионных заседаний. Или только в случае войны или чрезвычайного положения какого-то террористического акта вы можете провести это мероприятие за временными рамками, оговоренными в вашем регламенте. Я первый раз слышу такое, чтобы поправки в конституционное законодательство, да и вообще просто в обычное законодательство, принимались без прописанных в парламенте процедур. Вы должны вынести это на комитетское заседание, оно должно пройти, оно должно проголосовать. После этого должны вынести на первое чтение в парламентском слушании. Только после того, как это первое чтение, вы можете вынести на второе. Я воспринимаю принятие этих поправок просто как акт спасения для депутатов, лишь бы принять вот этот закон. Мое отношение абсолютно отрицательное. Я считаю, что общество потерпело очень серьезный удар. Наше общественное мнение, мнение граждан, оно фактически было противопоставлено мнению президента и большинства депутатов, проголосовавших на этой сессии.
Экс-депутат парламента и представитель экспертного фонда ААМТА Алхаз Джинджолия напомнил, что важным моментом во всей истории с соглашением по Пицунде было заявление президента Аслана Бжания на общественной палате о том, что парламент должен ратифицировать соглашение по Пицунде до конца года. «Что он должен был сделать по желанию президента, то и сделал», – сказал Алхаз Джинджолия. Он считает главным, что действующая абхазская власть взяла курс на сворачивание суверенитета.
Практически окончательно стерлась грань между ветвями власти в этой стране. Исполнительная власть впитала фактически в себя законодательную, судебную. Прессой, наверное, тоже скоро все вопросы решат. Вот по поводу чего нам надо, я думаю, посыпать голову пеплом. И все это действие кто-то преподносит как победу, как какой-то успех. Кто-то считает смещены акценты от того, что будет происходить дальше. Опять повторюсь, что не в Пицунде дело, а в форме принятия решений. То есть сейчас в течение января после праздника вывалит президента весь этот пакет законов. Ну, можно теперь уже догадаться, как это будет происходить. У нас разделение уже не политическое, у нас разделение относительно суверенитета Абхазии, ее существования как независимого государства. Ты или здесь и готов торговаться, и либо ты здесь и занимаешь непоколебимую позицию в этом плане. Похоже, что мы идем вот к такому четкому разделению. Мы озвучиваем недостаточно ясно, четко и часто, что и реализуется курс на сворачивание суверенитета Абхазии. Если продолжить эту логическую цепочку, то в скором будущем нам предъявят, видимо, такой относительно для кого-то простой выбор. Ну, либо вы формально независимо где-то там живите, это же с таким пренебрежением сейчас отзываются о нашей независимости, либо станьте частью другого государства. Думаю, что для всех присутствующих это неприемлемый вариант.
Ветеран войны Лаша Зугба рассказал о том, что привело его на площадь перед парламентом в ночь ратификации соглашения по Пицунде, с какими мыслями он там стоял и с каким чувством покинул площадь после ратификации.
Естественно, я чувствую себя обманутым собственной властью, собственным парламентом, собственным главой государства. Как это вообще возможно? Я допускаю, что я завтра утром могу проснуться, и мне сообщат, что не то, что там Пицунды или что, вообще Абхазии нету. Просто вот ночью придут, как бурдалаки, сядут там, что-то они между собой состряпают и скажут, все, кончились мы, нет у нас, не существует. И что тогда, как мне объяснить самому себе или там своим детям, что у нас была война, для чего у нас была война, почему погибли тысячи наших граждан, наш лучший генофонд, почему это вообще все было. Ну, правительство той же страны, с которой мы воевали, вот Иракли Гарибашвили, он открыто выступал и говорил там, абхазы, в конце концов, если вы продаете себя, мы готовы купить, мы Грузия, мы вот заплатим там 10 миллиардов евро он предлагал в течение 3 лет. Естественно, это неприемлемо. Конечно, будем бороться, конечно, будем продолжать свою борьбу. Мы потеряли юрисдикцию над частью нашей страны, причем довольно-таки значительной. Кто-то считает, что это какая-то победа. Какая-то победа тогда, если я потерял за ночь просто часть своей страны. Естественно, это поражение, с моей точки зрения, это недопустимо. Мы потеряли суверенитет над частью территории, мы создали прецедент. И, конечно, я считаю, что я запросто могу проснуться уже и проснуться совершенно в другой стране.
Журналист Марианна Котова напомнила представителям оппозиции, что они не раз заявляли, что не позволят ратифицировать соглашение по Пицунде. Тем не менее, оно ратифицировано. «Почему люди должны вам верить?» – спросила она. Ливан Мика возразил, что никогда не обещал никому, что не позволит ратифицировать соглашение. «Почти 1.5 года мы объясняли людям опасность ратификации этого соглашения, обращались к обществу за поддержкой, звали людей присоединиться к оппозиции и остановить утрату значительной части территории Пицунды», – сказал он. Экс-депутат парламента и представитель экспертного фонда АМТА Натали Смыр подтвердила, что лидеры оппозиции заявляли, что сделают все, что от них зависит, чтобы этот вопрос не был принят. Но она уверена, что ответственность за случившееся должны взять на себя и люди, которые не пришли к парламенту и не поддержали представителей оппозиции.
Но я хочу обратиться к народу. А где мера ответственности? Разделите ее с нами. Я на сегодняшний день хочу сказать абхазскому народу. Я разочарована, может быть, и в себе самой, но я разочарована и в нашем народе. Мы не можем выйти из состояния комфорта. Вечером 26 числа какое количество людей? Придите, станьте рядом с нами. Я была до 5 утра. По состоянию здоровья я просто отлучилась на полчаса, и когда я увидела, что идет сессия, мне просто хотелось плакать. Я скажу более того. У нас нарушен баланс власти. Я хочу обратиться к Лаше Ашуба. Спикер, я обращаюсь в первую очередь к нему, не имел права проводить чрезвычайную сессию. Он нарушил дух, букву закона. И он сегодня несет прямую ответственность перед потомками, перед нашими детьми, перед нашей молодежью, которая здесь сидит. 26 депутатов, предателей в моих глазах, придумали бумажку, которая была принесена на площадь. Это была бумажка, составленная гораздо ранее. И каждый сегодня поставил себе вот эту ярлык. Мы пытались, мы старались, мы хотели. И мы пытались и старались, но мы тоже не довели дело до конца. Здесь я с вами согласна.
Общественный деятель Тенгиз Джупо считает, что оппозиция должна обратиться к пассионарной части общества, которая способна быть активной, и призвать именно ее к поддержке и участию в сопротивлении. С 2004 года, сказал он, я вижу, как в стране регулярно происходят государственные перевороты, и сейчас мы движемся в этом же направлении. Абхазская власть, уверен Тенгиз Джопуа, существует в промежутке между интересами собственного народа и внешних олигархов. Она сделала свой выбор в пользу последних. Парламент, ратифицировав соглашение в 6 часов утра, продемонстрировал стране свой страх. Тенгиз Джопуа убежден в том, что принятые законы, которые якобы являются компромиссом, никакой силы не имеют. Часть абхазской оппозиции 27 декабря пыталась усидеть на двух стульях и с обоих свалилась. Перед участниками пресс-конференции стоит задача создать новую платформу, которая будет защищать интересы народа и страны, предложить обществу образ будущего.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии завершается этап передела энергетического рынка самопровозглашенной республики. Под российских инвесторов выделена электроэнергетика, которой теперь заведует новый министр. Но на топливном рынке де-факто сформирована монополия. Как так получилось, расскажет наш сухумский блогер Изида Чайния.
Пока наш дистанционный президент поздравлял абхазский народ с Новым годом и Рождеством Христовым, в стране росли цены и была легализована монополия на топливном рынке. Цены на электричество для рядовых потребителей опять подскочили в два раза. И, конечно, отдельно от зарплат и пенсий. Теперь физические лица будут платить за киловатт-час почти 2 рубля, а юридически более 2,5 рублей. Понятно, что вслед за очередным подорожанием электроэнергии в два раза нас ждет еще одно подорожание на все, в том числе и на товары первой необходимости. И понятно, что на этом круг не замкнется. И более дорогую электроэнергию для юридических лиц тоже оплатят рядовые потребители, покупая подорожавшие товары. Впрочем, рядовые потребители заодно оплатят и теневой бизнес по добыче криптовалюты, который крышует руководство страны. Планы президента и его команды поддержал парламент, отклонив предложение, предложенный депутатом Эриком Рштуни год назад, мораторий на повышение цен на электричество. И это еще одно яркое достижение в копилку парламента 7-го созыва. И нет ничего удивительного в том, что власти даже в голову не приходит внедрить хотя бы какие-то защитные механизмы. Хотя бы для социально незащищенных категорий, к примеру, повысить пенсии, социальные пособия, что-то кроме бесплатного проезда в троллейбусе. Правительство и парламент обеспокоены только преференциями для так называемых инвесторов и упорно не желают пересмотреть существующие льготы для совсем не бедствующих прокуроров, чекистов, милиционеров, депутатов и так далее. Это принципиальная позиция. Льготы для богатых, бремя выплат для бедных. И все предложения парламенту и правительству, искусственно загнавшему страну в энергетический кризис, пролетают мимо ушей, несмотря на то, что уровень собираемости платежей за свет снизился до критического уровня. Ничего страшного, продадут энергетику, инвестор свое выбьет. А чтобы отвлечь внимание от своих безумных планов, народу подсунули увлекательную игру. Ковыряться в карманах добросовестных граждан и считать заработанные ими деньги, выкладывая платежные банковские ведомости и заявки на гранты в публичное пространство. Народище подкинулось и теперь ищет в своей среде врагов народа. А еще оказалось, что можно отвлечь внимание процветающей во власти коррупции байками о спасительном газопроводе, стоимость которого будет дороже, чем электроэнергия, и Сухумском аэропорте, которым большая часть народа и не пользуется в силу своих скудных доходов. Кстати, цены на электричество для аэропорта, отданного иностранному бизнесу, ниже, чем для абхазских юридических лиц и приравнены к абхазским некоммерческим организациям в области здравоохранения и образования. Пока народ радуется розовым очкам, родное правительство вгоняет страну в непомерные финансовые расходы, закупая за их счет недостающие объемы электроэнергии в России по коммерческим ценам. И средства, которых так не хватает на восстановление энергетики, вымываются из страны. Подготовка к выводу энергетики из-под государственного контроля вошла в свою решающую фазу. И начался передел сферы влияния внутри исполнительной власти. У министра экономики Кристины Асган отобрали энергетику, придумав новое министерство и назначив нового министра энергетики и транспорта Джинсуха Намба. Чтобы понять черту, по которой прошел раздел, не стоит даже погружаться в детали. Достаточно вспомнить, что Джинсуха Намба до недавнего времени возглавлял администрацию президента Пхеньяна. А Кристине Асган, которую в народе прозвали «королевой бензоколонок», остался топливный рынок. 10 лет назад в Абхазии появилась Роснефтеплива и добыча нефтепродуктов. Решение принималось теми же людьми, которые сегодня находятся в руководстве страны. И совсем не удивительно, что после вынужденной паузы, смены власти, они вернулись к своим личным проектам. Пока длилась пауза, нынешний министр экономики Кристина Асган отсидела в статусе генерального директора дочернего предприятия «Роснефть» в Абхазии, а вернувшись во власть, начала готовить почву для монополии. Первый этап правительства Абхазии отказалось от своей роли в регулировании цен на нефтепродукты, и цены на топливо резко подскочили. Недовольство было подавлено традиционным способом. Протестующим, голодающим были дарованы должности. Протест захлебнулся. И вот в конце прошлого года, по согласованию между российским и абхазским руководством, Роснефть стала единственным поставщиком ГСНФ в Абхазию. В результате приостановили свою деятельность все АЗС, кроме детища Анкваб Асган, Абсны Ойл. Но противостоять коррумпированной власти некому. Оппозиция вот уже четвертый год как занята внутриусобным делением и поэтому и терпит одно поражение за другим. А страна скатывается во власть абхазских и российских олигархов, которые растаскивают в клочья национальные богатства и страну. И это тоже было задумано давно, специально для «Эхо Кавказа» и «Зидачани» из Сухума.
В каждую героиню я вкладываю частичку себя, без этого не получится.
У нас были потрясающие певцы, плеяда целая.
The best thing, I mean, it's just the joy of writing.
Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
Картинки с выставки. Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа».
В новогодние дни, когда многие привыкли надеяться на перемены к лучшему, особенно болезненно воспринимаются высказывания в социальных сетях, вызывающие бурю отрицательных эмоций. С такими бурями в абхазском сегменте социальных сетей столкнулся недавно наш постоянно сухумский автор Виталий Шария, о чем и расскажет.
Почему люди так любят Новый год? Наверное, среди прочего, и потому, что этот праздник порождает ненадолго некую иллюзию, что все плохое в жизни останется в прошлом, а в наступившем нас ждет только светлое. Понятно, что это иллюзия, хотя бы уже потому, что те, кто по внутреннему своему устройству не могут жить без негативного восприятия всего и вся, неизбежно втащат, в кавычках, с собой в наступивший год эти качества своего характера. Нынче в новогодние дни очень большое для абхазского сегмента Фейсбука количество комментариев вызвал пост пользовательницы под ником, то есть анонимной. Часто приходится ездить по вечерней столице. Везде светятся электрические гирлянды, а на площади, где стоит главная елка страны, вообще от гирлянд светло как днем. Кто-то из моих знакомых, проезжая Гагру и Пицунду, заметил, что там тоже везде светится, как в Лас-Вегасе. И это все при нашем дефиците света. Но я сейчас не об этом. Проезжая мимо филармонии, вижу афиши. Какие-то концерты будут в новогодние праздники. И меня не покидает навязчивая мысль. Не зря все это. Ох, не зря. Это такой отвлекающий маневр власти. Народу дали игрушку в виде ощущения праздника. Гирлянды, концерты. На фоне предпраздничного тотального поднятия цен настроен буквально на все, а сами под шумок в срочном порядке делают свои дела, а народ все радуется. Ай, молодцы! Конец цитаты. Подавляющее большинство интернет-комментариев было недоуменно возмущенным. Что за ерунду вы пишете? Новый год вообще-то. Пусть все светится, пусть дети радуются, веселятся. Таким никогда не угодишь. Конец цитаты. Если город был бы во тьме, представляю, что бы говорили. Хоть звезду с неба достань. Найдется такой, кто скажет «завалявшаяся». Конец цитаты. Хоть как-то логика была бы, если бы автор поста за экономию электроэнергии убивалась при наших проблемах с энергосистемой. Только ведь расход на новогоднюю иллюминацию – это мизер по сравнению с теплыми полами и прочим в частных владениях. Конец цитаты. Но попадались и комментарии, которые косвенно поддерживали автора поста. Так и есть, увы и ах. Дали пряник, а потом будет кнут. А потом инвесторы, в скобках, читай воры соседские, скажут: «Понаехали, идите в горы». Но это будет потом. Конец цитаты. Большинство же немногих поддержавших борца с иллюминацией, в кавычках, не зная, какие хоть малость убедительные слова тут можно подобрать, ограничились лайками. Другая вспышка интернет-обсуждений случилась в абхазском сегменте Фейсбука во время полумесячных новогодних выходных после исчезновения 27 декабря 2023 года 29-летней жительницы старого поселка в Сухуми Софии Олейник. Из сотен комментариев к многочисленным репостам о пропаже можно извлечь и явно достоверное. То, что она работала визажистом и с некоторых пор стала страдать провалами в памяти. Ранее, в том числе и в интернет-эпоху, подобные случаи в Абхазии происходили. Но никогда прежде не возникало такой бури интернет-обсуждений подобного исчезновения. О причинах бури можно высказывать самые разные предположения. От привлекательной внешности этой девушки, которая вызывала дополнительную жалость и сочувствие, до избытка свободного времени в новогодние выходные. Но одним из дополнений к буре стали многочисленные отклики на короткий пост пользовательницы, которая не скрывала своего имени. Седьмые сутки как нет девушки. Народ Абхазии, неужели мы так отчествели, что не можем встать все вместе и выйти на поиски? Или мы ищем людей по каким-то особым критериям? Давайте объединимся, поможем девочке вернуться домой. Конец цитаты. Пост задел множество людей, которые переключились с темы поиска девушки на ответы данному автору. Вот несколько из них. Почему автора такая агрессия к гражданам? Я после такой публикации не вышла бы, даже если жила в восточной части страны, где, говорят, видели пропавшую. Мы в другой части нашей родины живем. Как это относится к нам, например? Куда бежать искать, смотреть? Конец цитаты. Все ищут. Уже третьи сутки каждый житель нашего села днем и ночью делает все возможное. Автор, где вы находитесь? В каком районе осуществляете поиск? Конец цитаты. Что значит «очерствели»? Люди делают, что могут. Много вы, автор, делали в подобных ситуациях. Это не первый случай, к сожалению. Расскажите нам, как вы, не черствуя, себя вели и как помогали людям. Искренне надеюсь, что девушка найдется живая и невредимая. Конец цитаты. Доброе утро. С ужасом читаю комментарии о том, что народ очерствел, и нападки на всех тех, кто якобы обязан искать девочку и не ищет. Конец цитаты. Интересно, что автор взбаламутившего многих поста ничуть не смутилась, а отвечала им агрессивно. А когда ей посоветовали не кичиться тем, что она участвует в поисках, а другие нет, ответила. Она и не писала, что участвует, а просто высказала свое возмущение тем, что другие плохо ищут. Помнится, как еще мои далекие школьные годы в публицистике появилось такое изречение, что телевидение – это увеличительное стекло для окружающей нас жизни. Ну а что тогда сказать про социальные сети, в которых в нашем веке оказался весь мир? Люди сами по себе, их натуры за последние десятки лет не изменились, так же, как не изменились они за последние тысячелетия. Но если злоязыкость бабушек на лавочке бабушки во дворе коммунального дома не распространялось дальше этого самого дома, то взрывоопасность необдуманных высказываний в эпоху соцсетей стала напоминать словесные бомбы. Единственный тут полезный вывод – нужно знать и учитывать, что наше общество состоит и из таких людей тоже. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.